Наконец-то все состоялось, все пришли, все готовы. Мы начинаем. Всем привет. Это подкаст под названием «Оперные сьета». Подкаст, без которого никто из вас не сможет прожить и дня. Подкаст об оперном театре и всем, что с ним связано. И меня зовут Янина Мандаринкина, и у меня сегодня в гостях Дмитрий Оливьешкин. Мы решили первый выпуск посвятить поиску новогоднего или рождественского какого-то такого символа оперного, символа музыкального театра. И в связи с этим у меня первый вопрос. Вот какая у тебя приходит первая ассоциация, когда мы говорим о чем-нибудь таком рождественском, новогоднем? Ну вот, допустим, к тебе приехали друзья в культурную столицу, и куда ты мог бы их сводить, кроме панк-рок-концерта?
В данный момент главное не на улицу, на улице сейчас ужасная погода. Не знаю, первое, что приходит в голову, это все-таки этот Щелкунчик, наверное. Не знаю, я других... как бы таких громких и не слышал произведений, которые вообще в Новый год, Щелкунчик и все.
Ну да, это такой must have, в общем. Новый год, куда мы идем? Кстати, я на самом деле себя поймала сама на этом. Ну, в этом году есть какое-то новогоднее настроение, по крайней мере, у меня. И я как раз думала, может сходить на Щелкунчика, может сходить на Щелкунчика. Хотя до этого у меня никогда такой мысли не было. Я, в принципе, работаю в музыкальном театре, вот, и, ну, был как-то вот он, да, где-то там на заднем плане, но сказать, что я прям хотела сходить, а вот в этом году прям захотелось какого-то такого та-да-да-да-да-да, вот этого всего.
Тра-ля-ля.
Но на них не попасть, потому что это все стоит...
Все куплено!
Очень даже все это прилично стоит. Ты никогда не задавался вопросом, а почему балет? Ну вот почему именно эта история, эта сказка? Вот почему так?
Потому что Чайковский.
Кстати, это правильный ответ. Ну как, правильного ответа какого-то одного не существует, но во многом благодаря вот его музыке, его как бы композиторскому дару, его прочтению. Действительно, это очень сильная музыка, хотя вот в принципе в балете музыка, она имеет такой второстепенный смысл, второстепенное значение.
Мне казалось, как бы нет?
Ну, условно говоря, сейчас прошу прощения у всех балетоманов, возможно, я им стану, но пока я опероман. На самом деле, вот как мне кажется, музыка в балете это просто, чтобы все в одну долю там что-то делали своими... Нет, ну понятно...
Но там же больше ничего нет, они же просто...
Ну да, они танцуют, они как бы вот выполняют все эти акробатические, не только танцевальные движения, но музыка не является какой-то... То есть она как бы вот, условно говоря, вторична. Но мы не берем балеты Чайковского. Балеты Чайковского — это какая-то вот такая отдельная история. А в принципе, это что-то такое... Да, там немножко есть какой-то драматический смысл, понятное дело, какая-то нагрузка такая чувственная. Но вот именно у Чайковского это какая-то вот прям вершина в плане музыкального материала.
Ну, я не шарю, я вообще тут как бы просто мимо проходил.
Выпуск под названием «Оперы с невеждой». Если говорить о музыкальной составляющей Щелкунчика, то вообще, в принципе, принято ходить на Новый год. Каждый Новый год мы ходим в баню, каждый Новый год мы ходим на Щелкунчика. Вот.
Ни разу не ходил.
И мы вводим туда детей. И, кстати...
Ну, не мы, а кто-то.
Да, люди вводят детей. В связи с этим закралась такая мысль. Я слышала следующую идею, что на Щелкунчика не стоит водить детей, ну вот маленьких, Допустим, подростков, да. А вот маленьких детей, ну, все обычно, да, мы идем в театр, и, значит, сказка, все такое легкое, такое воздушное, такое простое. Но, в принципе-то, это история об инициации. То есть о переходе. Это прям подкаст с невеждой. What? Этот взгляд. В принципе, Чайковский соединил, вот и задумка была такая, соединить две истории. Это балет и это опера. Они должны были идти вместе в один вечер в театре. И опера Иоланта, его последняя, об инициации женской. Там девушка прозревает. Она очень длительное время была слепая. И потом при появлении молодого человека, который ее полюбил, она ответила ему взаимностью, она прозрела. Все это благодаря любви. И в «Щелкунчике» тоже вот эта вот победа светлых сил над тьмой, это тоже как бы вот этот переход из одного состояния в какое-то качественно другое.
А почему детей-то не надо водить?
Как раз-таки по этой причине. Они могут этого не понять. Это не то, чтобы это прям надо понимать, но музыка имеет такую силу драматическую, что прям брать и вот это вот все обрушать на детскую психику лучше не стоит.
Интересненько. Не, не слышал такого, не знаю.
Хотя, опять же, все говорят, что вот, мол, с детьми мы пошли и...
Там будут орешки, там будут крысы.
Да-да-да-да, белочки и все такое.
Такое миниатюрное.
Да. Так как я работаю в музыкальном театре, и у нас в театре есть оперные спектакли, балетные спектакли. Если говорить о балетных спектаклях и, опять же, о детях на этих спектаклях, о чем еще поговорить, когда ищешь какой-то новогодний символ оперный вот в русском театре? Конечно же, о детях в балете. Mm-hmm. Это, если что, шутка.
Я немножко и не понял.
Ну вот смотри, у нас в театре идут спектакли для разных возрастных категорий. И есть такой спектакль, как «Спартак». И зачастую на этих балетах можно увидеть детей. Вот как ты думаешь... Ну, повел бы ты своего ребенка на взрослый спектакль, вот такой вот взрослый спектакль.
Если говорить про «Спартак», где там...
Ну, там драчки.
Ну, точно не повел бы. Ну, типа, там что-то такое воинственное, это как боевик с ребенком смотреть, не знаю. Ну, может быть, красиво, там смотри, там в ритузиках, короче, бегают парни, махают мечами. Мне кажется, ребенок больше боевик воспримет как-то более положительно, нежели вот это. На мой взгляд.
Какие двойные стандарты.
Нет, здесь при том, что там будет ничего не понятно. Ну, танцуют и танцуют. Это мы там, типа, ну, увидят просто людей там с мечами, может, махаются. Единственное, что они поймут. Все остальное будет непонятно. Мне кажется, вообще балет для детей, это вот должно быть что-то такое, белочки.
Ну, Чиполлино есть отличный балет для
детей.
Да,
вот такое, да, может быть, там, где овощи друг за другом так бегают, короче. Да, может быть. Все-таки такие произведения, это там нагрузка какая-то. Да, это, я думаю, просто будет тупо скучно.
Ну, кстати, да, это тоже такая история.
Там какие-то могут быть, да, моменты, но и то они воодушевляющие будут только с точки зрения вот этой всей... Ну, люди, наверное, понимают, про что там происходит. В контексте даже истории, там, не знаю, хотя бы понимают, когда это. Ну, интерес-то к этому больше. А детей что, они смотрят бегают там люди, и красивые костюмы, некрасивые. Больше Чиполлино, говорю, и всяких таких будет воспринимать.
Да. Надо водить детей на детские спектакли, мне кажется. Не зря есть театр юного зрителя. Слушай, вот если вернуться именно к этому поиску духа Рождества, то получается такая история. Для балетоманов есть Щелкунчик. И он во всем мире, это вот такая вот, ну понятно, рождественская история, новогодняя история, хорошо. Вводят люди детей, ходят сами, все замечательно. Что делать нам? Что делать опероманам, оперофилам? Вот как нам быть? И в связи с этим я вот в попытках найти какой-то такой символ, который можно было бы, скажем так, поставить на знамя и его нести, стала искать информацию и... Допустим, в Европейском театре такая опера есть. Угу. Есть вот Щелкун, и, значит, есть опера под названием «Гензель и Гретель». Угу. Написал ее такой композитор, как Энгельберт Хумпердинг. Это...
Я запомнил.
Мы будем вести блокнотик, хэштег «Энгельберт Хумпердинг». Значит, эта опера написана по одноименной сказке братьев Гримм. Эта история вообще не связана с Рождеством, но тем не менее она как раз актуальна в, скажем так, в зимний период.
Это про какую-нибудь там снежную королеву? И...
Нет, это дело вообще происходит летом, если я ничего не путаю. Так я и говорю, что это не связано никаким образом с Новым годом. Но там есть история о том, что, ну, основа этому есть сказка. Это история двух детей, которые жили в семье с родным отцом и с мачехой. И вот что делать, когда не хватает денег? Конечно же, избавиться от детей. Предложила мачеха.
Никому это не советуем.
Но можно попробовать. Да.
Может, какой?
Вот. И их отправили. Ну, есть небольшая разница между сюжетом сказки и либретто оперным, оперным сюжетом. Вот. И, значит, по опере их отправили за земляникой. И причем получилось так, что они оказались рядом с домом ведьмы.
Подожди, а их отправили как бы с намеком навсегда?
Ну, как бы или... собирать и...
Или на время? Это временно?
Ну, в идеале, в идеале, чтобы они там где-нибудь и остались. Ну, в общем, отец уж очень какие... сильно переживал, и они с мачехой побежали их все-таки разыскивать. А тем временем дети пришли к ведьме. Ведьма, у нее причем был такой домик из пряников, печенья,
что-то знакомое, каких...
Да-да-да, вот, и она превращала детей, она охотилась на детей, и превращала детей в пряники, вот, и она...
Слушай, на самом деле уже, кажется, такой уже попахивает детское, вот знаешь, наша там баба-ёжка, там,
ну, да.
И вот это вся развлекуха.
Ну, у них вообще какие-то жесткие сказки. Хотя наши тоже где-то там рядышком.
Но наши еще сверху депрессником, депрессовой картинкой добавляет.
Да, да, пряники, вернемся к пряникам. Ведьмы. И благодаря своей... Они смогли эту ведьму обмануть, запихнули ее в печь. И вот как только они смогли обезвредить ведьму, тут же прибегают родители. В общем, дети все... Вот.
А что это было? О, что это было?
Я сразу вспоминаю всякие, знаешь, на корейском, японском телевидении всякие мемы такие, эти... Как это?
Ну, там, типа, капелька.
Стикеры,
такая.
Стикеры, да, вот да, какие-то такая, такие.
Здесь
а такие что это
полосочки было? Такие, о, типа, покраснел, смущение.
Да-да-да.
Но главное, мы вовремя подскочили.
И вот, так, вот такой вот сюжетик.
Это вот европейское получается.
Да, это самое, самый как бы такой растиражированный, самый любимый в том числе, самая любимая в том числе рождественская новогодняя опера, ну сказка, вот, вот такая вот, все какая-то на... У многих народов в фольклоре есть вот эти вот истории с детьми и с ведьмами, и вот как они боролись. Вот, и причем она очень популярна уже, наверное, больше века. Она была написана в конце 19 века и поставлена. Причем она даже, ну, достаточно быстро ее привезли в Петербург, точнее, быстро ее... в частной антрепризе в Петербурге поставили. Вот. Причем она как-то называлась Ваня. Подожди, я проверю. На всякий случай. Да, я права. Она называлась Ваня и Маша. Вот так вот.
А у нее-то подсказки.
Это моя шпаргалка. Я не могу сказать, что она ну, как бы прижилась у нас. Конечно, нет, ее нигде сейчас не ставят.
Так, Ваня и Маша, слушай, не было ли что-то по телеку такое, типа так, советская какая-то движуха, там а-ля такие Ваня и Маша, и тоже они кого-то там где-то гуляли. Как раз там, короче, как-то утренник, не знаю, или что там, где на Новый год собираются в какую-то, типа, они тусовку, там, знаешь, на елку, типа. И потом они там куда-то исчезают, попадают в сказку. Там,
это ты Щелкунчик пересказываешь, там тоже была Маша. Мари, Маша. Маша есть в Щелкунчике тоже. Это ты сейчас рассказываешь про Щелкунчика. Там елка, дети, весело, все хорошо. Потом, а потом Маша попадает вот в эту вот сказку.
Угу.
Это ты на Щелкунчика переключился. Гензель и Гретель не связаны с Новым годом. Это надо зафиксировать.
Угу.
Это вообще
другая история. Хотя, с другой стороны, прянички.
Ну, пряники, да. Да, ты прав. Вот. Есть маленькая отсылка.
Да.
А, вот. И, в принципе, тоже не совсем понятно, как дети будут переваривать музыку, написанную человеком, который... как его звали? Правильно, Энгельбертом Хумпердинком, который был достаточно долгое время ассистентом у Вагнера. Вот, как эту музыку
шок
переварят дети, тоже непонятно. Но тем не менее, вот она уже длительное время как бы является таким вот. И вот если же копать к нам музыкальный, в русский, российский, русский музыкальный контекст, то под вот этот вот оперный новогодний символ могут подойти несколько опер. Это «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова.
Римский-Корсаков уже как-то звучит.
Это по Гоголю, понятно.
Немножко. И Гоголь еще. Грозненько так.
Чайковский написал на этот же сюжет оперу, которая называется «Черевички».
«Черевички».
Интересно. Есть еще такой вариант, как «История Кая и Герды» Баневича. Но это уже ныне здравствующий композитор.
Угу.
И тоже из ныне живущих. Это опера Родиона Щедрина «Рождественская сказка».
Ну, это, наверное, спешл. Кто-то хотел занять эту нишу, походу, да?
Вот мне кажется, что, наверное, со Щедриным действительно так. Ну, нужно было какое-то вот... Она вообще, премьера ее состоялась в 15-м году.
Угу.
Вот. А Баневич, мне кажется, ну, такой современный, понятный язык. Понятный всем сюжет сказки.
Угу.
Это достаточно удобно. Вот. Единственное, что так жалко за фольклор, за вот «Черевички», за «Ночь перед Рождеством».
Знал бы я, что там вообще.
Ну как?
Ладно, это...
Оксана, кузнец Вакула. Она ему говорит, вот бы мне такие червячки, как царица носит.
Это потом там на козле...
На черте.
На черте, да.
К Екатерине Второй.
Украинская такая.
Да.
Да, это я помню.
Моя жинка бы носила такие червячки, как у вас.
Ну, на самом деле, там такое вот мрачненько, если посмотреть вот это вот...
Ну, мы сразу вспоминаем фильм, экранизацию.
Да. И он такой мрачноватый, тем более весь, от самого начала практически до самого конца.
Да, но по сути-то это веселая история. Ну, такая украинская веселая история. На черте покататься. На черте. Почему бы и нет?
И потом с какими-то там этими всякими тусить там в доме.
Ну что да, такое? С чубами, со всем этим. Кстати, сделали...
Пельмешки.
Вареники. Это были вареники.
Вареники.
Да. И эти оперы ставили. Ставили уже вот в 10-х годах. Сейчас скажу. Кстати, в этом году, 24 декабря, когда мы планируем релиз нашего, вот, будет премьера в Санкт-Петербург опере, как раз оперы «Черевички». «Черевички» еще были. И «Ночь перед Рождеством» была в концертном зале. В 7-м или 8-м году. А вот в этом году, в январе 21-го года, ее перенесли, сделали стейджинг, сделали постановку на какой сцене? В Мариинском театре, на исторической сцене. Я, значит, у себя в сценарии сейчас обнаружила, что я написала такую фразу. Получается, какой-то бедный оперный ландшафт. Гензель, Гретель, значит, были бысь, но лет 5-6 назад ставили постановку «Гензель, Гретель» в новой опере. Но это так, знаешь, прокатали, спасибо, следующее. Вот, не прижились. Значит, «Ночь перед Рождеством», «Черевички» тоже как-то нет. Не репертуарные это оперы. О репертуарном театре мы поговорим отдельно. Это прям какой-то бич. У меня вот, честно говоря, я Герду в Большом театре ставили, Кая Герду, не так давно. Вот. На Щедрина не знаю. Щедрин пока вот из того, что мне известно, есть только в Мариинке. Это рождественская сказка, но она тоже такая про мачеху, про... Заморашку, мачехину дочку, значит, заморашка получается приемная, а у мачехи есть родная. И вот...
Ну, короче, стандартная Золушка.
Да, послали, ну, там не совсем Золушка, но послали, значит, заморашку в лес.
Угу. Всех куда-то посылают. Почему всех детей куда-то посылают? За что?
Ночью.
Ребята, не посылайте детей.
Ну как же, это же лайфхак, как можно сэкономить.
Угу.
Может, почему бы и нет. Вот. И получается, что вот из всего этого спектра подходит вот для современного слушателя, наверное, Баневич, Кая и Герда.
Ну, я на самом деле не знаком, я не в курсе, что там.
Ну, Кая и Герда. Снежная королева.
Ну, Снежная
Она
королева.
Забрала Кая. Он у нее живет.
Не, ну это я леденит. Помню, но я не смотрел саму, имею в виду.
А, ну ты не знаком с музыкальным материалом.
Да, с музыкальным. Я помню сказку, а что там должны петь.
Ну я же пела какое-то время назад эту арию. Когда тебя в любом краю настигнет белая зима, ты скажешь, вот гудит метель. А это я тебя зову. Да, такая...
Все помню.
Такая современная история. Мне кажется, можно было бы. Но вот есть, допустим, вот этот вот набор возможных оперных каких-то таких новогодних символов, хитов, не знаю, можно назвать как угодно, которые могли бы быть репертуарными. А потом я понимаю, ну, а на это нет запроса.
Ну, а зачем на это запрос, если все такие... Ребята, идем на Щелкунчика! Может быть, это заговор? Такой против, короче, оперы, знаешь, типа... Россия, тут балет.
Слушай, ну да, я согласна, Россия, это балет.
Мы будем рекламировать клевые оперы, будем рекламировать Щелкунчика.
Клевые балеты. Россия, это балетоцентричная страна, это понятно.
Я согласен.
Вот, но... С таким богатым вокальным песенным наследием. Но опять же, нет запроса. И вот неизвестно, кто этот запрос...
Я хочу.
Все, мы идем. Кто-то должен этот запрос...
Дайте мне.
Дайте мне спеть. Кто, непонятно, кто этот запрос должен формировать. Вот тогда невежде вопрос. Дмитрий Оливьешкин же, ты, да, Оливьешкин сегодня. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот кто является, ну, поставщиком? Так, кто тот, кто формирует новые смыслы для общества? Это зритель способен на это? То есть вот есть у нас запрос от зрителя, да, условно, и тогда, значит, театральная институция врубает там все свои эти скорости и что-то начинает для них делать. Либо же наоборот, это должно идти, или это идет от театрального менеджмента, чтобы, скажем так, формировать свою вот эту вот аудиторию, которая будет приходить и делается.
Ну, вообще, я бы начал бы с того, что... Какой сложный вопрос.
Take your time.
Take your time. Мне кажется, что все-таки у нас прослеживаются такие стереотипы о том, что какие-либо перемены, это не очень комфортно. Мне кажется, что в какой-то момент кто-то зафиксировал какие-то, значит, традиции. Они же оперные, они же балетные, они же кино, мультфильмы и тому подобное. И люди не очень хотят именно каких-то перемен. И они привыкли собираться по вечерам, например, перед Новым годом или в новогодние праздники смотреть
«Иронию судьбы».
Да. И мне кажется,
служебный роман.
Да, и мне кажется, что точно так же обстоит дело и с тем же самым Щелкунчиком, и о том, что Россия... Вот. Это все-таки, на мой взгляд, стереотипы. И люди живут в этих стереотипах и не хотят ничего менять. И с точки зрения ответа на вопрос, кто формирует, сейчас по факту формирует менеджмент, причем это в любой сфере формирует менеджмент, что ты будешь, как бы, что people будет хавать, так сказать. А люди не хотят искать. Ну, то есть зачем?
Ну, вот легкий вариант, который на вытянутой руке можно достать.
Вот он есть, да. Все есть, и это вполне достаточно, ну, для людей. Я не говорю, что это там хорошо, не буду судить, плохо, но...
Ну, вот, собственно, за этим я и решила делать этот подкаст.
Потому что... Мы будем... рыть.
Мы будем рыть дальше.
Мы будем копать.
Мы смыслы искать ответы на свои вопросы в том числе и когда мы свернули не туда, а мне кажется, мы немножко не туда свернули в плане путей развития искусства. Ну, я могу отвечать. Я могу говорить только о своей сфере деятельности, то есть об оперном театре. Мне кажется, что нужны какие-то перемены, и так кажется не только мне. Вот. И как раз-таки искать новые смыслы, потому что надо чем-то наполнять вот эту вот... Допустим, мы возьмем эту институцию, мы выметим из нее все лишнее, и вот надо понять, чем ее заполнить. А ее есть чем заполнить на самом деле.
И мы будем рассказывать о том, чем можно заполнить. Но вообще, на самом деле, можно предложить, что люди, если которым будет интересно вот, порассуждать на тему данного ролика первого, то пусть они предложат свои варианты. Вообще, очень интересно. Я, допустим, невежда, я не разбираюсь, я не знаю, не так осведомлен в количестве, какой есть вообще материал, но... Доверяя тебе, я услышал, что это за материал. И действительно получается, что как-то выбирать-то не из чего, и больше ничего нет.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это в принципе, если...
Ну, точнее, мне неизвестно.
Угу. Мне кажется, что при определенном таком честном подходе, при задействовании какой-то хорошей постановочной команды, можно... Но не то, чтобы вытянуть любой материал, но тут материал такой благодатный, что это можно сделать. Другой вопрос — профессионализм и заинтересованность постановки в том, чтобы что? В том, чтобы донести что-то. Не просто рассказать какую-то историю, какую-то сказку, да? А может быть, там покопаться в каких-то глубинах. Наверняка у этих всех историй можно найти и второй, и третий, и четвертый планы, пласты. И вот это вот все как раз явить зрителю. То есть это не просто мы пришли в музей, мы смотрим там про кузнеца в акулу, который, значит, в шапке, в каких-то там шароварах, значит, в какой-то там рубашке.
Рубашка в сале.
В рубашке, да, рубашка в сале.
В рубашке сало.
Да, Оксана в манисте и, значит, там вплетает в косу ленту. Нет, это гораздо на самом деле интересней. И я убеждена в том, что оперный театр может дать как и большое количество вопросов для нас, для современного обывателя, современного жителя, современного слушателя, так и на эти вопросы дать ответы или подсказки. В телеграм-канале называется «Света» будет как раз опрос. Пройдите его, пожалуйста. Если что, ссылочку я прикреплю внизу. Вот. Как вам кажется, какая опера могла бы подойти для вот такого вот нашего символа Рождества и символа Нового года? Что бы вам могло бы принести вот какое-то настроение, какой-то такой вот новогодний дух, мандаринки и все такое? Вот, если это щелкунчик, то ну что поделать, это будет щелкунчик, и пусть будет балет. Или, может быть, у вас есть какая-то своя версия, наверняка... Я не все оперы напомянула.
Ждем.
Это был подкаст.